эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем определить место женщины с точки зрения мужчин в семейной жизни, политике и на работе. Московская студия, соответственно, психолог Дмитрий Дюков, блогер, сторонник бессрочного протеста Александр Гуд и руководитель пресс-службы «Суперджоп» Сергей Светаченко. Поскольку наши гости могут ответить только за определенные средства общества, я предлагаю вначале посмотреть, вот как обстоят дела в России с правами и обязанностями женщин в целом.
В России женщины получили право избирать и быть избранными в 1917 году. В 1918 году была принята Конституция, закрепившая юридическое равноправие женщин с мужчинами. В последнем созыве Российской Госдумы женщин около 15% от общего количества депутатов. В рейтинге Межпарламентского союза, посвященном женскому представительству в парламентах мира, Россия занимает 132 место. Чем выше управленческий этаж, тем меньше там представительниц слабого пола. В правительстве России сейчас 4 женщины. Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавляют женщины-губернаторы. Наиболее влиятельный пост среди российских женщин занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По данным Росстата, дамы попадают преимущественно на низовые должности – клерков, секретарей, обслуживающего персонала. Руководящие посты они занимают лишь в 25% случаев. Вместе с тем, женщины в России продолжают сталкиваться с дискриминацией по признаку пола. По данным Института стратегического анализа ФБК, в наши дни в среднем российская работающая женщина получает за свой труд на четверть меньше, чем мужчина. При этом за последние 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше. Сегодня это практически треть всех семей в стране. К началу 2019 года, согласно официальной статистике, каждый третий плательщик алиментов отказывается выполнять свои обязательства. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком с 1 февраля этого года составляет 3277 рублей, а за вторым и последующими детьми – 6554 рубля. Неизжитый сексизм и насилие в семьях. По мнению представителей движения «За права женщин», такое отношение к слабому полу заложено в российской культуре. И сами политики задают в этом тон.
Ну, вот такая общая картинка, да, того, что происходит по поводу гендерных ролей сейчас в России. И я хотела начать с политики, потому что, вот, понятно, в 17-м году женщины получили право голоса, и раньше только Финляндия, которая входила в состав Российской империи. И, тем не менее, вот как прозвучало, сегодня в рейтинге Межпарламентского союза Россия занимает 132 место по части женского представительства. И вот мой вопрос Александру, поскольку он в проекте бессрочку уже некоторое время, а бессрочный протест, в основном там молодые люди, которые, ну вот, так скажем, просто добиваются смены власти мирным путем, да, при помощи флешмобов, каких-то акций. И мой вопрос следующий. Как много девушек и участвуют в этом, да? И как вам кажется, зачем они туда приходят, если вы можете об этом судить, Аш?
Ну, девушек там, как и в каждом, пожалуй, нестандартном или в меру экстремальном коллективе меньше, чем мужчин, это естественно вполне. Но девушки есть, не скажу, что их мало, могло бы быть меньше. Приходят точно по таким же причинам, по которым приходят и парни в протест. Гражданская осознанность, чувство несправедливости. Но не уверен, точнее уверен, что у них нет каких-то уникальных женских таких мотиваторов, по которым они туда попадают. Все то же самое.
К Дмитрию хочу обратиться как к психологу. Да, вот мы услышали, что в последнем созыве Госдумы женщин около 15% от общего количества депутатов. Да? Но вот некоторые гендерные исследования полагают, что даже те женщины, которые попадают в Госдуму, они ведут себя по мужскому сценарию, а не отстаивают какие-то вот вопросы, связанные, ну, с такой женской, условно, да, точкой зрения, то есть собственные позиции они не высказывают ровно потому, что попадают в эту мужскую сильную среду и так мимикрируют. Да? Вот это вот, как вам кажется, действительно так? И, может быть, в этом есть есть проблемы, и когда, если бы была квота, и был бы 50-50, то все бы как-то наладилось.
По поводу наладилось или нет, я не могу сказать. А я могу сказать, что, конечно, да, если ты попадаешь в какую-то среду, то ты не можешь ее просто так взять и начать рушить изнутри, потому что если статистика говорит о том, что у вас там всего 15%, то как бы надо быть аккуратнее, к сожалению. А с другой стороны, мы не знаем, что причина, что следствие. То есть либо женщины, которые никого не имитируют, а просто сами по себе что-то делают и мужским способом взаимодействуют с реальностью, то есть будем этими ярлыками пользоваться. А что причина, что следствие, мы здесь не знаем. И здесь сложно сказать. Я не уверен, что какие-то квоты что-то бы сильно исправили. Вот, потому что, конечно, начинать нужно было давно с сознания, и чтобы вот всего этого не было в головах сначала, конечно же.
Ну вот у нас есть возможность посмотреть, что в головах молодых мужчин. Мы их спросили как раз о том, как, где место женщины, как они полагают.
Ну, наверное, скорее бизнесом больше. Вот, больше для этого. Ну, вот, например, моя мама максимально целеустремленный человек. Вот, очень прямой, резкий. Вот, умеет добиваться, чего хочет. Смотря на характер человека тоже. Потому что есть женщины, которые, например, могут быть только домохозяйками по характеру чисто. А есть, которые в политике.
В заботе о своем мужчине. Создать вот эту атмосферу любви, заботы, уюта домашнего. Чтобы мужчина, когда пришел, он чувствовал себя нужным. Что дома все хорошо, что дома его ждут, любят, ценят. Это, наверное, самое главное.
Как, грубо говоря, существо духовное, вот, более ценящее уют, вот, конечно, у нее больше такое предназначение быть больше дома. То есть, ну, как времена у нас раньше были, то, что мужчина приносит там животное, женщина дома готовит. Женское мышление не особо дружит с логикой, а больше дружит с эмоциями, а у мужчин более холодный расчет. Поэтому женщины, которые на высоких должностях, это, конечно, более рискованно, чем мужчина, потому что мужчины все-таки более холодные существа, а женщины более эмоциональные.
В моем окружении больше домашние, но предназначения у пола нет. Во всем равны женщины и мужчины. Почему разум женщины сравнивают с мужским, если они абсолютно одинаковые?
На кухне, чтобы готовил, потому что мужчина должен работать. Редко же бывает дома, правильно? А кто-то должен быть дома, чтобы готовить.
Ну вот смотрите, даже молодые люди, да, они транслируют вполне себе такие, ну, в значительной степени традиционные стереотипы. Хочу продолжить. С Дмитрием этот разговор. Мне-то казалось, что сейчас вот семья, она как-то преобразуется, да, это очень разные формы, и даже нельзя это назвать там браком в том виде, как мы это привыкли называть. И по большей части, мне так казалось, стремятся к партнерским отношениям.
Это все как-то записано в родительских программах, и какое-то прям ожидание, что у меня есть там проект, что там сейчас, как мы слышали, там женщина должна где-то сидеть готовить, а как будто больше делать нечего. Такого нет, чтобы прям были какие-то жесткие ожидания, потому что люди как-то встречаются. Есть различия поколенческие, очень сильные, да, есть. То есть, если кто-то видел у себя дома родительскую семью счастливую, там что-то там у них все традиционно патриархальное, у них, скорее всего, так и слепится все. А если у людей не было близких каких-то образцов жестких, сильных, они уже способны на воссоздание каких-то новых форм, там вплоть до полиаморных отношений все это идет, на самом деле, все это идет дальше партнерских, конечно, когда уже не совсем понятно, где границы брака, где границы партнерства, где вообще что, кто, чьи дети и что будет делать. Это сейчас только вот возникает, это не изучено, все только происходит.
Ну вот в 90-е был такой момент, простите, перебью, да. В 90-е был такой момент, когда родителям приходилось много вот что-то работать, что-то делать, да, и дети, и их не было дома, и менялся вот режим семьи в принципе, да, то есть там было трудно понять, просто люди выживали. Угу. И, наверное, вот это как раз поколение сейчас и выходит в, не знаю, в пору такой, не знаю, семейной зрелости, скажем так. Вот у них что-то меняется, вот как вам кажется? Может быть, просто как наблюдать?
Единственное, что я вам могу сказать точно, что меняется пластичность поведения. Вот это реально. То есть как, какая она будет, непонятно, потому что в каждой конкретной семье это будет по-разному, с разными людьми. Но пластичность, то, что люди становятся более подвижны в плане того, что они как-то типа более спокойно относятся к договоренностям, вот этим брачным, там, да, кто рожает детей, кто их воспитывает, кто готовит еду, кто носит деньги, а это все стало дико подвижно, текуче и абсолютно свободно.
Ну вот я хочу Александра спросить на этот счет, как вот представитель ровно вот поколения молодого, да, среди ваших друзей есть какие-то установки действительно на семью? Потому что вот, может быть, у девушек, у знакомых, вот что семья, очаг, что это важно?
Ну, у меня окружение несколько прогрессивнее, консервативных каких-то взглядов. И в моем, чисто в моем окружении таких практически нет. То есть многие нацелены именно на свободу личности, на свободу отношений и прочего. Каких-то конкретных жестких установок, что я хочу семью там, или до 25 родить, у меня не так много. Но если заглянуть чуть дальше, через мой круг общения, через людей, которых я вижу в соцсетях там, или через знакомых, особенно в регионах. В регионах установка, патриархальная установка, она встречается чаще. И я это связываю с неким культурным, может быть, отчасти интеллектуальным развитием. И вот просто до регионов доходят, тренды доходят дольше. Если Москва уже как-то больше начинает шагать в ритм мировым трендом равенства и всего прочего, то регионы пока немного отстают от этого.
Ну, вот действительно надо сказать, что очень много зависит от того, где человек находится и чем он занимается, и есть ли у него возможность этим заниматься, да. И, ну, в общем, понятно, что участие такое активное в семейной жизни тормозит карьерный рост. А с другой стороны, вот как показало недавно исследование рекрутингового портала Superjob, это сервис по поиску высокооплачиваемой работы, российские женщины, если позволяет им специальность, они продолжают работать даже в декретном отпуске, да. А, Сергей, вот расскажите, в каких пропорциях и кто продолжает работать?
Ну, смотрите, мы опрашивали 2100 девушек, женщин по всей России. Выборка была такая. Собственно, опрашивали те, кто уже на момент опроса имел работу и ушел в декретный отпуск. Результаты опроса такие, что больше всего, это две трети респондентов, девушек, ответили, что они занимаются переводом. То есть они были переводчиками и продолжают работать на той же самой должности, только уже в декрете.
Да, нянча ребенка, значит, занимаясь вот по хозяйству вот всем,
да.
Что связано с воспитанием малолетнего ребенка, что, в общем, трудозатратно.
Это также достаточно высокий процент, там 65% это тестировщики программного обеспечения, далее идут журналисты. В общем, это те профессии, которые связаны с тем, что их можно просто заменить на дистанционный вариант, грубо говоря. То есть, если девушка работала журналистом, допустим, писала новости, она ушла в декрет, ничего ей не мешает продолжать работать на той же должности, просто из дома.
Вот это очень, да, мужской взгляд, ничего не мешает.
Ну, да? Формулировка такая.
Хорошо, я немножко придираюсь, но я хочу вот спросить наших гостей, как вы считаете, это необходимость материальная или, может быть, потребность какая-то вот, не знаю, выхода в другой процесс, она же все равно остается дома, да? Вот как раз Сергей сказал о том, что это возможность работать дома, да? Если человек хочет немножко отвлечься от домашнего хозяйства, то ему важно, ну, как-то покинуть вот это вот, да, то есть, ну, получается, что, наверное, это вот не совсем отвлечение домашнего хозяйства, это скорее такая необходимость денежная, учитывая ту помощь, которую государство оказывает, и, может быть, недостаточность, вот, не знаю, там, мужской помощи.
Вопрос по поводу материальной стороны, я думаю, он всегда есть, потому что если человек работает, он в первую очередь работает все-таки, чтобы зарабатывать, поэтому если девушка ушла в декрет, наверное, если у нее все будет идеально хорошо там, в жизни, богатый муж, допустим, да, то ей не обязательно будет работать. Наверное, есть такой момент. Но еще более ценный момент, то что человек также получает удовольствие от своей работы. И если девушка, допустим, там, опять же, вернемся к журналистике, да, занималась журналистикой, уже в декрете определенное у нее время прошло, она просто сидит и заскучала, то, мне кажется, большой процент таких вот работ связан с тем, что просто скучно.
Скучно или конкуренция высока, тут тоже может быть такой момент. Я предлагаю послушать вторую фокус-группу. Это взрослые мужчины. Вот где они полагают место современной женщине?
Женщина везде украшает, как говорится, в любом месте. Она хороша и домашняя, и хороша и на производстве. А некоторые женщины могут даже возглавить такую работу, которую мужчины не справятся.
В семье.
По призванию я считаю, что могут быть и женщины, и политики, и начальники производства. У военных есть тоже там своя, кое-где женщина усидчивее, чем мужчина.
В кухне.
На кухне точно это неправильно. Сегодня женщина должна быть кругом, потому что технология сегодня, она, я думаю, что на высочайшем уровне. И я вижу женщину... В любом месте, там, где мужчина. Кроме того, чтобы чистить снег, конечно, и поднимать тяжелые вещи, они выделяются очень тем, что они очень выносливые. А мужчинам еще далеко от такой выносливости, как женщины рождаются такими выносливостями. И поэтому у них есть все качества быть хороши, так же, как и мужчины в любых отраслях жизни.
Женщина должна быть дома. Предназначение женщины всегда было. Семья, дом, уют, очаг. Дети, да.
Женщины такие же человеки, как все человечество. То есть она что хочешь может сделать? На кухне работать, в правительстве, страной руководить. Материнское чутье ее не обманешь. Она будет чувствовать все, где фальшь будет идти. Вот она сразу поймет. И в политике хорошо, и в управлении стороной очень хорошо будет. Я думаю, да. Если будет президент женщина у нас, я думаю, многое изменится.
Ну вот так отвечали представители, значит, старшего поколения. И на самом деле вот нет какой-то такой значительной разницы между предыдущим опросом и этим. Как вы думаете, почему, друзья?
Ничего не происходит? Нет ли разницы, но они как-то пооптимистичнее, во-первых, говорили. А во-вторых, было впечатление, что они не совсем искренне говорят. Они просто говорят красивые, употребимые такие вещи, которые приятно говорить, приятно слушать. Вот на это было похоже, конечно, да.
Ну, еще стоит, конечно, учитывать, что это все-таки Москва, это центр Москвы. Если отъехать, я думаю, уже ближе к МКАДу, количество утверждающих, что женщина должна быть на кухне, оно возрастет. А если уехать, опять же, в регионы, которые я сегодня вспоминаю весь день, то там картина, я думаю, изменится более радикально. Потому что я сам из регионов, и когда вот мне удается там побывать и пообщаться с людьми, то все-таки процент... патриархальных консерваторов, назовем их так, он там выше значительно, чем в столице.
Ну вот это при том, что вот очень много неполных семей, да, и участие женщин в, не знаю, там, в руководящих каких-то позициях тоже очень небольшое, и женщины, при этом женщины часто в регионах на себе тащат, собственно говоря, всю, да, вот, там, и в том числе экономику, потому что чем хуже регион, тем больше приходится женщине что-то предпринимать, чтобы прокормить семью. А, тем не менее, вот все равно что-то происходит, и мы возвращаемся из регионов к высокооплачиваемым позициям. А, все равно женщины получают меньше, у них действительно это такая, правда, мировая тенденция, это не только в России, женщина действительно проигрывать в зарплате мужчинам. Но вот интересный эксперимент Суперджоп провел и перестал требовать от соискателей обязательного заполнения графы пол. Да? Вот я это соискатели и, наверное, как-то...
Даже не обязательно заполнение, а просто мы отказались от этой графы. То есть вот. Ее в анкете резюме больше нет. Эффект такой, что мы перед тем, как принять это решение, мы провели эксперимент и на некоторые высокооплачиваемые вакансии отправляли резюме соискателей без указания пола. Собственно, на 18% возрос отклик к этим резюме. То есть получается, что подействовало позитивно, сократило время, количество отбора вакансий, и для работодателей, которые ищут сотрудников, ускорило процесс поиска.
То есть это очень оказалось просто, да, просто надо было взять, убрать, и люди даже не задумывались о том, что это должно быть, просто его не стало, и к этому отнеслись, ну, вот...
Да, конечно.
Или это как вариативность выбора, то есть чем больше выбор, тем сложнее выбрать, чем больше позиций, тем труднее определиться, может быть, с этим связано?
Ну, вы знаете, вот можно на примере такой позиции, как разработчик, да, или там, ну, разработчика возьмем, рекрутеры 9 из 10, скорее всего, будет сначала смотреть молодых людей. И даже если очень хороший сотрудник, разработчик, девушка, ее в последнюю очередь начнут смотреть, просто потому что существуют гендерные стереотипы. Получается, что мы вот этот момент убрали, пола, понятно, что есть фамилия, можно по фамилии понять, но как-то уже все равно отбор стал быстрее проходить, то есть больше начали смотреть на конкретного человека, на его навыки, компетенции, а не на то, какой пол он представляет.
Дим, к вам вопрос. Это все какие-то вещи, которые мы обсуждаем, они такие летучие, да, они то ли есть, то ли нет. Значит, нам транслирует улица одно, эта улица одно, другая улица будет транслировать другое, и не то, ни другое не будет являться правдой, да, по большому счету. Друзья, я хочу вас всех спросить, да, вот ваше, значит, понимание нынешней действительности, да, где сейчас находится главным образом женщина относительно мужчины, потому что в том числе мужчина себя идентифицирует очень часто через вот эту позицию. Да, то есть кто он? Он там добытчик в семье, он, не знаю, интеллектуальный партнер, он, может быть, не знаю, товарищ по путешествиям. То есть есть эта вот история, о которой мужчины, в общем-то, не рассказывают, но, тем не менее, я хочу вас спросить, вот что вы наблюдаете и что вы думаете про себя, да?
Я могу сказать точно, что вот в этом текущем мире, в котором мы сейчас живем, частично некоторые мужчины, у которых позиция по поводу семьи, это я работаю, жена хранит очаг, это банальное, да, наше обычное, которое нам рисуют рисунки там по антропологии. Она, собственно говоря, является реакцией на то, что сейчас все стало подвижно, неопределенно, и тебе надо откуда-то взять образцы, о которые опираться, и ты просто не в состоянии ничего выдумать лучшего, чем схватить ближайший валяющийся здесь и сказать, ну, типа, всякое бывает, но у нас будет традиционная семья. И это очередной выверт, это такой прикол. Это уже следующий уровень, когда у каких-то людей, которые занимаются там работой, у них нет каких-то стереотипов и чего-то еще друг, в отношении друг друга, они могут позволить себе уже как развлечение создать такую вот гендерную какую-то традиционную семью и растить детей в мире, где это трудно, да, в мегаполисе, например, потому что это все-таки довольно сложно, затратно и все остальное. И есть такая штука, как уже выверт. То есть надо обращать внимание на то, что одни схемы, они являются ответом на доминирование других. И вот они просто плодятся и друг на друге растут.
Мы все время говорим про семью, про взаимоотношения мужчины и женщины, но тем не менее есть вот как определение отношений между мужчинами, да, то есть как позиции, да, там условно мужчина говорит, я феминист. И это что-то значит для остальных мужчин. Саша, что значит?
Я недавно писал у себя в блоге вот насчет феминизма. Я считаю себя феминистом. Но мой феминизм – это просто равноправие. Равноправие между мужчиной и женщиной, не более. То есть в радикальный феминизм я не ухожу. Я не считаю, что есть какой-то господствующий патриархат, невидимая рука патриархата, которая угнетает всех женщин. Я в корне не согласен насчет концепции мужчины-угнетателя, потому что в своей жизни я встречал достаточное количество женщин-угнетателей, чтобы убедиться в статистической несостоятельности этой теории.
Есть другие плоскости, например, плоскости вот карьеры, да, за которую как бы я отвечаю. То есть здесь просто невозможно. Это будет ошибкой и большим преступлением разделять людей на мужчин и женщин. Потому что в любом случае компетенции и навыки выходят на первое время, на первый план. Мне кажется, что вот если тезисы, традиции, это хорошо в меру, да, какие-то, которые были, но нужно всегда вот держать какую-то середину, Потому что иногда это бывает, ну, слишком вот уже в другую сторону перегибается.
Ну, держать середину, это сильно сказано, потому что все протекает, как протекает, да, и вот мы сегодня пытались определить место женщины современной в обществе, и, собственно говоря, не смогли, потому что выяснили, что все очень сильно меняется, и сейчас просто нельзя отследить, это же как раз время вот этих перемен. Ну, вот разбираться с этим мне сегодня помогали психолог Дмитрий Дюков, блогер, сторонник бессрочного протеста Александр Гуд и руководитель пресс-службы «Суперджоп» Сергей Светаченко. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свободы» на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.